неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы поговорим на темы, связанные с исторической информацией. Мы попытаемся предпринять еще одну попытку разобраться с тем, как относиться к истории и как относиться к тем многочисленным публикациям, книгам, которые появились в России, появились за рубежом, которые подвергают исторические процессы, исторические реалии жесткой, иногда кардинальной ревизии. У меня в гостях экономист Андрей Подойницын. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Андрей Подойницын лет 10 тому назад провел серию передач с Андреем Максимовым в его знаменитой телепередаче, тогда называлась «Ночной полет» или «Ночной полет», и он рассказывал о новой хронологии. Андрей Подойницын знаком лично с Анатолием Тимофеевичем Фоменко, математиком, академиком Российской академии наук, знакомый с Глебом Владимировичем Носовским, соратником Фоменко и его коллегой по работе на мехмате Московского государственного университета. Так вот, именно Андрей как раз сделал немало для того, чтобы, так скажем, популяризировать идеи новой хронологии, и многие до сих пор помнят те самые передачи. Прошло уже почти 10 лет, поэтому я и пригласил Андрея с тем, чтобы узнать, не изменилось ли его отношение к работе академика Фоменко, и вообще, что, может быть, изменило или не изменило появление новой хронологии в массовом сознании в России. Поэтому первый мой вопрос, Андрей, вот 10 лет тому назад, как ты вообще попал на телевидение? Как тебя пустили на телевидение с новой хронологией Фоменко?
Ну, это было, на самом деле, если быть точным до конца, 8 лет, соответственно, назад, в 99-м году. И это была, по сути дела, можно сказать так, частная инициатива Анатолия Малкина, владельца и вдохновителя авторского телевидения, и инициатива Андрея Максимова. Они давно искали возможность как бы сделать передачи на тему новой хронологии, поскольку эти темы их очень самих лично интересовали, и вот мы на этой ниве, так сказать, сошлись.
Угу.
Я оказался в результате той говорящей головой, которая рассказала, я надеюсь, достаточно внятным и понятным языком о сути этой, в общем-то, достаточно непростой темы. Что касается изменений массового сознания, я не стал бы, наверное, употреблять такое выражение, что именно какие-то изменения случились в массовом сознании, но одно можно констатировать со всей определенностью, что новая хронология, вообще гипотеза о новой хронологии стала известна огромному количеству людей. Я думаю, что сотни тысяч или даже миллионы людей прочитали соответствующие книги, посмотрели передачи, начали сами заниматься всей этой тематикой, причем они прочитали не только работы самого Анатолия Тимофеевича и Глеба Носовского, но и предтеч новой хронологии, прежде всего Морозова.
Николая Морозова.
Николая Морозова, известного российского, потом советского ученого-энциклопедиста. И стали сами разбираться в тематике, углубляться в века, причем это движение расширяется не только в России, но и за ее пределами, в частности, вот в Германии, в Болгарии, в Канаде и, по всей вероятности, во многих других регионах, о которых мы, может быть, даже еще и не знаем.
А как бы ты сформулировал сейчас, спустя 8 лет после твоего публичного появления с идеями новой хронологии, как бы ты сейчас сформулировал для тех, кто что-то слышал, но с трудом понимает? Потому что в массовом сознании говорит, а Фоменко тот самый, который сказал, что Чингисхан, Александр Македонский и Иван Грозный одно лицо, собственно говоря.
Да, ну суть гипотезы о новой хронологии заключается в том, что согласно вот этой гипотезе, письменная история, то есть та история, которая хоть как-то отразилась в письменных источниках, человечество выглядит принципиально иным образом, чем это принято трактовать, интерпретировать в традиционной истории. Во-первых, она существенно короче и начинается где-то в 11 веке нашей эры. А все те понятия и цивилизации, которые обозначаются как Древний Китай, Древняя Индия, Древний Рим, Древняя Греция, Древняя Месопотамия и так далее, все остальное, что бывает древнее, это на самом деле дубликаты реальных исторических событий, которые имели место существенно позже, то есть позже 11 века нашей эры. С 11 по где-то 16 век нашей эры, так сказать, дубликаты, надо иметь в виду, что это дубликаты чисто письменные, виртуальные. То есть это события, размножившиеся только на бумаге и отнесенные потом вглубь веков в силу конкретной политической потребности, существовавшей, возникшей в Европе в конце 16 века. Ну, все это звучит совершеннейшим, конечно, бредом для непосвященного человека, который в свое время ходил в школу, учил историю древнего мира, потом историю средних веков, новейшую историю. Поэтому для того, чтобы понять, о чем это вообще и о чем там идет речь, нужно хотя бы одну книжку прочитать. Например, там «Русь и Рим». Они там, может быть, кажутся слишком толстыми, но они читаются очень хорошо. И для человека заинтересованного не представляют никакого особенного труда для их изучения. Хотелось бы только одно отметить, что сама по себе мысль о том, что история выглядела принципиально иным образом, чем принято об этом думать, возникла у математиков и на основе математических и астрономических расчетов, а не каких-либо абстрактных, отвлеченных умозаключений.
В поисках смысла.
Когда ты первый раз познакомился с работами Фоменко, ты можешь вспомнить это свое ощущение?
Первый раз я услышал про Анатолия Тимофеевича, вообще фамилию Фоменко и изложение, если так можно выразиться, новой хронологии, по-моему, в Московском комсомольстве много лет назад, лет 10 назад. И там изложение действительно было такое, что вот Чингисхан и Дмитрий Донской – это одно и то же лицо, что Куликовская битва была посреди Москвы там и так далее. То есть в таком чрезвычайно критическом, я бы даже сказал, ёрническом стиле, наверное, была вся эта тематика изложена. Ну, естественно, после первого прочтения этой статьи у меня возникло ощущение, что каких только чудес не бывает на постсоветском пространстве и у кого только каким образом не происходят какие-то соответствующие сдвиги, так сказать, в мировосприятии. Но, тем не менее, что-то вот в этой статье побудило меня в результате, найдя в книжном магазине соответствующие работы, все-таки взять их, почитать. И ощущение было, конечно, очень непривычное поначалу, поскольку во мне начали немедленно сражаться две парадигмы, если так можно выразиться. Первое – это все мое школьное и потом университетское образование, с одной стороны. А с другой стороны, совершенно очевидная и, в общем-то, глубочайшая логика, содержащаяся в книгах Анатолия Тимофеевича и Игоря Владимировича. И где-то приблизительно год во мне вот эта вот притирка старого и нового пласта продолжалась, прежде чем я начал потихонечку привыкать к мысли, что Древнего Рима в привычном смысле слова, в смысле вот этих вот мускулистых мужчин, которые в туниках, так сказать, там, в простынях, можно сказать, и в сандалях на протяжении тысячи лет с лишним разгуливали по бескрайним просторам, завоевывали все Айкумену тогдашнюю, так сказать, и так далее. Все-таки эта картина немножко другая на самом деле, и происходило это в другом месте, и
все было не там,
других,
не тогда,
да, в других местностях, и вообще совершенно иной контекст у всего этого. Ну, а если добавить к тому, что во мне еще без относительно новой хронологии, там, с детских или, по крайней мере, юношеских времен существовали в моем восприятии такие плохо разрешимые противоречия, чисто логического свойства, общелогического свойства, то они, конечно, очень хорошо легли на всю эту критическую базу и начали находить совершенно блестящее разрешение в рамках новой хронологии.
Ты освоил методику, потому что многие, я делал несколько передач и регулярно получаю письма на тему новой хронологии, многие все-таки не понимают, что это методика математика статистическая. Своим экономическим образованием тебе проще было, видимо, чем...
Ну, конечно, летает. Все эти слова, во-первых, я знаю. И по отдельности, и вместе взятые, так сказать, могу даже до сих пор воспринять целые предложения, состоящие из этих слов. Хотя, конечно... Уже, поскольку прошло 25 лет с тех пор, как я изучал статистику на экономическом факультете МГУ, конечно, подробности уже стерлись из памяти. Но, тем не менее, сама логика, сам подход совершенно понятен. Это метод обработки информации, выделения информации из белого шума, скажем так, полезной информации из белого шума. И выделение упорядоченных последовательностей знаков из большого объема статистической информации. И дальше вопрос заключается лишь в том, насколько технологически корректно осуществлена подборка исходных данных, как алгоритмизированы уравнения, как бы с помощью которых анализируется данная информация, и как интерпретируются выводы. Ну, надо сказать, что Анатолий Тимофеевич и Игорь Владимирович, вот чисто научной, профессиональной точки зрения, настолько безукоризненные в своей сфере.
Математики.
Да, в математике, в статистике, в астрономии, что тут никаких сомнений просто не возникало. И поэтому я, собственно говоря, никогда и не утруждал себя, надо сказать, таким глубочайшей технической перепроверкой их выводов, поскольку те эпизоды или те вот части, которые вот я взял на себя труд все-таки перепроверить и так далее, оказались сделаны просто на высочайшем уровне.
Неизвестная планета.
У нас в гостях Андрей Подойница, экономист, человек, который в свое время немало сделал для популяризации новой хронологии. Я лично знаком с Анатолием Тимофеевичем Фоменко. Существует версия в интернете, по крайней мере, люди остроумные, существует версия, что Анатолий Тимофеевич Фоменко, как признанный в мировом сообществе математик, просто такое хобби себе придумал и дурачит народ. На самом деле он знает, что все было так, как написано в учебниках, а это просто такое вольное использование своих блестящих математических способностей. И что придет время, когда Анатолий Тимофеевич выйдет и скажет: ребята, я пошутил.
Ну, это, наверное, версия очень удобная для там части, может быть, граждан, придерживающихся традиционных воззрений и так далее. Ну, это такая шутка, что ли, кич, стёб, если угодно. На самом деле, естественно же, все, что говорится, пишется, исследуется и делается в рамках новой хронологии, это носит самый серьезный, самый фундаментальный характер. И ни о каких интеллектуальных шутках тут речи, так сказать, быть не может. Лучше бы эти граждане задумывались над тем, какую замечательную интеллектуальную шутку они изучают уже сколько там, столетий практически. Какие замечательные шутки написаны в школьных учебниках там, или университетских там, монографиях, например. И задумались бы над тем, чтобы просто взять 15 учебников истории, которые принадлежат сейчас разным постсоветским республикам, или даже взяли бы одни и те же учебники истории в одной только Российской Федерации, но под разными редакциями, написанные по разным грантам и разными людьми, и попытались бы сравнить. И они получили бы фантастическую картину, не какой-то там древней истории, а непосредственно истории последних там 100 лет, например. Потому что только сейчас более-менее серьезно, например, начинают разбираться с тем, а что такое была февральская революция, какие там были движущие силы, что к ней привело в результате. Потом содержание Октябрьского переворота, то, что раньше называлось Великой Октябрьской социалистической революцией, что происходило в межвоенный период, во время войны, после нее и так далее. То есть многие клише рушатся просто как карточные домики при первом же прикосновении с ним. Другое дело, что в связи с наличием сплошного массива информации в последние, например, 200 лет, переместить что-то во времени, то есть хронологически переместить события, оказывается уже невозможным. Но эта ситуация сложилась только действительно после массового книгопечатания, после возникновения института газет, упорядоченного архивного дела, в конце концов массовой грамотности населения. А 300-400 лет назад, 500 лет назад, сама ситуация с распространением и созданием информации на планете была принципиально иной. И вот она была такой, что допускала такие вещи, что на протяжении, например, одного, двух, трех поколений историческое мировоззрение целых народов и стран могло поменяться кардинальным образом. И менялось. В принципе, мы сейчас наблюдаем, по большому счету, на постсоветском пространстве чрезвычайно родственный процесс.
Ну, в Туркмении изобрели колесо, это уже известно же.
Да не, ну, колеса изобрели везде и все, это известно там, значит. И просто когда взяли бы и почитали бы, там, я не знаю, вот я лично видел факсимиле там реального украинского учебника истории, где на полном серьезе, насколько я понимаю, пишется про древних укров, которые произошли от древних атлантов, соответственно, там, 1020 лет назад или 10 тысяч лет назад и так далее. Вот и все. И это, мне кажется, совершенно замечательно отвечает на вопрос, кто на самом деле шутит.
Каким образом историческое знание может помогать жить в современном мире среднему человеку? Или, скажем, даже бизнесмену или экономисту? Вообще, нужно ли знать, когда и кто и зачем придумал, условно говоря, Древний Рим? Или Бог с ними, на самом деле?
Ну, это вопрос, на самом деле, философский, мировоззренческий. Мне очень часто доводилось сталкиваться с такой точки зрения, что да какая там разница, там, где там был и кем был, на самом деле, Юрий Цезарь? Где там шастали его легионы?
Переходили через Альпы.
Как слоны, да. Просто люди даже переходили через Альпы. Я уж молчу про слонов, так сказать. Просто людям-то вот Суворов перешел Альпы в конце 18 века. До сих пор все об этом помнят, как о величайшем свершении, военном подвиге. А вот римляне шастали через Альпы просто как вот через речку какую-то там, двухметровую. Дело не в этом. И вот такая точка зрения есть, что действительно, какая разница там. Но на самом деле, сознает то этот человек или нет, историческое мировоззрение является фундаментальным, краеугольным камнем для всего сознания человека, для его мировосприятия вообще в целом. И от того, как мы понимаем историю человечества и свою собственную историю, зависит от того, как мы понимаем себя сейчас. То есть буквально зависит то, как мы воспринимаем саму природу человека, человечества и цивилизации. Поскольку если задуматься над тем, что письменная история человечества всего там тысячи лет, грубо говоря, максимум, да, то сразу возникает масса интереснейших вопросов на тему того, а что было до того, вот этот вот фантастический разбег, темп развития. куда он нас выведет дальше? А всегда ли, собственно говоря, основополагающие парадигмы, лежащие в основе современной цивилизации, были такими, какими они были раньше? Не могут ли быть они какими-то другими? И многие категории, которые для нас совершенно естественны, привычны и нормально, они начинают выглядеть совсем по-другому. Про какие категории я говорю? Например, нация, государство, народ, этнос, языковая семья, например. Если представить себе ситуацию, что такая языковая черезполосица существовала далеко не всегда, и были времена, когда для людей на планете существовал фактически единый язык, да, с множеством диалектов, может быть, там, наречий там, и так далее.
И людей совсем мало было.
Ну, и людей было совсем другое количество там, и так далее. Это же сообщает нам совершенно иное миропонимание.
Как ты полагаешь, есть ли люди, которые знают реальный ход исторических событий, реальные, даже причины, например, того, что происходило в течение последних 100 лет с Россией, и механизмы управления такими огромными территориями и такими огромными государствами?
Ну, Андрей, мне кажется, что всегда имеет смысл опираться на эмпирически наблюдаемую реальность. Она, эта эмпирически наблюдаемая реальность, сообщает нам, что мир управляем. То есть, несмотря на все конфликты, несмотря на все катаклизмы, которые с какой-то периодичностью происходят, в том числе две мировые войны.
Широкое творчество народных масс, как нас учили.
Да нет, ну какое широкое творчество народных масс? Ну, оно, конечно, тоже имеет в виду.
Но я пятерку имел по эстмату, исторический материализм.
Да у меня вообще красный диплом, о чем ты говоришь. Я тоже все эти слова очень хорошо помню. Но мир управляем в том плане, что он является системой, которая себя воспроизводит, реплицирует, воспроизводится как какие-то наиболее устойчивые алгоритмы, паттерны поведения и так далее. То есть ясно, что есть люди, которые знают, как управлять миром. Ну, хорошо, как управлять государствами, блоками государств, крупнейшими транснациональными корпорациями, которые по своей значимости имеют значительно больший вес, чем множество государств на планете там, и так далее. Конечно, есть люди, которые понимают, как устроен этот мир, и они хорошо понимают движущие механизмы, которые управляют, так сказать, этим миром, и которые управляют вот большими системами, большими группами людей. Ну, я так подозреваю, что этих людей достаточно мало.
Тогда получается, что они осознанно скрывают и не преподают в школах и университетах соответствующие дисциплины.
Ну, Андрей, я могу привести пример. Возьми любую корпорацию, большую особенно корпорацию. Ведь она же воспроизводит ровно всю ту же самую мифологию, которую воспроизводит обычное государство.
Так.
То есть верность корпорации, некий корпоративный дух, даже свой иногда сленг какой-то вырабатывается, гимны там и так далее. И ты же прекрасно понимаешь, что далеко, ну очень узкий круг ограниченных лиц,
акционеров, да,
в этой корпорации понимает вообще, что эта корпорация делает, как она с кем взаимодействует, почему происходят те или иные события, ну например, там массовые увольнения, или наоборот массовый набор персонала, или экспансия на другие рынки, конкурентная борьба, зарплатная политика, социалка там и так далее. Этих людей всегда очень мало, процентов, ну максимум несколько в той или иной корпорации обладают более или менее достоверными данными о том, что реально происходит. Абсолютно то же самое происходит и в государствах, потому что государство – это не что иное, как открытое акционерное общество по освоению той или иной территории, снабженное, конечно, гигантским количеством обеспечительного информационного материала, который обеспечивает устойчивость открытого акционерного общества. И, как мы видим, ведь не случайно любое вновь созданное государство стремится прежде всего обособиться, то есть показать свою инакость, свою отличность от соседей, прежде всего как? По языку. Поэтому нам не стоит обижаться на тех же самых украинских политиков, которые всеми силами пытаются везде, где можно, инсталлировать именно украинский язык.
Да, и вытеснить русский.
И вытеснить русский, потому что это единственная более или менее существенная гарантия сохранения вот этой украинской, так сказать, обособленности, независимости на более-менее продолжительный период времени. Потому что мы не отделены от Украины никаким океаном, как, например, Англия и США, да? А эту отличность надо как-то демонстрировать. Если все говорят на одном и том же русском языке, ну тяжело жителю Днепропетровска или киевлянину объяснить, что вот он от рязанца, например, от москвича, от новосибирца как-то вот радикально отличается. А если они на разной мове общаются, ну тут и доказывать ничего не надо, все понятно.
Все может быть.
Андрей Подойницын, экономист, начали мы снова хронологию Фоменко, и сейчас мы вернемся к этой теме. Фоменко и Носовский продолжают выпускать многочисленные книги, и многие спрашивают, они же должны были давным-давно уже обогатиться и стать миллионерами. И вообще, кто их издает? Почему такие красивые толстые книжки? Почему они стоят на видных местах, ну, по крайней мере, в московских магазинах? Кто за всем за этим стоит?
За этим стоит рынок, кстати, рыночный спрос, если так вот начинать с конца. Тема очень востребована, она интересует очень многих граждан, и книгоиздатели, издательские дома, естественно, на этот спрос реагируют. И поэтому такое большое количество книг и в разных форматах, там, и так далее. Что же касается обогатиться, ну так получилось, что вот как раз вот там 8-7 лет назад я имел прямое отношение к организации выпуска некоторых из этих книг, и поэтому, естественно, что вот эти вот слухи про невероятную доходность этого процесса могут разделять только люди, которые не имеют к бизнесу прямого отношения. То есть, ну, то есть которые не знают реалий того, что оптовая цена отличается от розничной иногда на 35%, иногда в 2 раза. А себестоимость отличается от оптовой цены еще разика в 2. А гонорары авторские, если они вообще платятся, они включаются как раз только в себестоимость. Да. Да. То есть все эти подробности, они, в общем, широкому обывателю, как правило, неизвестны. Обыватель видит большое количество книг, изданных очень приличным образом, видит цену, ведь он же не спрашивает, а тираж какой, сколько, собственно говоря, стоит бумага, стоит дизайн, сколько стоит верстка и так далее. Поэтому делает такие вот далеко идущие выводы. К большому сожалению, могу сказать, что в нынешнем мире ситуация не только с книгами, а вообще с производством товара выглядит таким образом, что самая большая хитрость сейчас не произвести товар, а его продать. И, соответственно, основные маржи, основные прибыли чаще всего ложатся как раз на инфраструктуру, обеспечивающую продажи.
У многих из тех, даже кто понял, скажем, методику Фоменко, его работе над новой хронологией, вызывает много вопросов реконструкции. То, что и Глеб Владимирович Носовский, и Анатолий Тимофеевич Фоменко в некоторых книгах пытаются обрисовать некие гипотезы, как оно могло бы быть на самом деле. Насколько я понимаю, это одно из самых уязвимых мест в работе академика. Твое отношение к реконструкциям?
Мое отношение к реконструкциям заключается в том, что реконструировать приходится по, скажем так, обрывкам информации. По даже не информации, а, скажем так, следам той информации, которая где-то была. Поскольку первоисточников, которые бы действительно связно и достоверно описывали реальные события, имевшие место, там, например, до 18 века или там, до 17 века, их просто не существует в природе. Поэтому приходится транскрибировать буквально все. Имена, названия государственных образований, если такие были, географические локализации, численность, ну все, абсолютно все. И поэтому, конечно же, поскольку очень много приходится, видимо, дорабатывать фактически на уровне, может быть, даже интуиции где-то, тоже огромные лакуны существуют, огромные бреши есть в этом информационном потоке, то, естественно, они, вот эти вот реконструкции, могут выглядеть уязвимыми, особенно в своих там деталях, например. Но я отношусь к реконструкции таким образом, что в принципе уверен в том, что в принципиальных основных своих краеугольных построениях авторы новой хронологии, видимо, все-таки не ошибаются. И если могут быть впоследствии какие-то существенные коррективы, то они будут касаться уже более таких частных вещей.
Ты общаешься с Анатолием Тимофеевичем Фоменко. Знаешь, над чем они сейчас работают, вот не в математической области?
Ну, у меня был сейчас небольшой перерыв, так сказать, в общении с Анатолием Тимофеевичем. По моей, прежде всего, причине. У меня был очень уж какой-то бурный такой период по основной работе. И мне понадобится просто некоторое время, чтобы восстановить актуальность там по сравнению с весной и летом прошлого года. Они продолжают, прежде всего, заниматься вот реконструкциями. Интереснейшие у них получаются результаты. Вот последнюю книгу, которую я читал, это была книга «Царь славян». Рекомендую слушателям посмотреть на эту книгу, но, естественно, сначала ознакомившись с основами, потому что иначе у них возникнет в голове просто совершеннейшая турбуленция.
У нас в гостях был экономист Андрей Подойницын. Я, кстати, планирую продолжить тему споров вокруг новой хронологии. Планирую пригласить и противников работы академика Фоменко. Если у вас есть свое собственное мнение на тему, а нужно ли нам знать реальный ход исторических событий, то наш адрес 125040, Москва, Радио России. Меня зовут Андрей Мартынов. Еще наш сайт в интернете neplaneta.ru. На нашем форуме там идут нешуточные битвы по поводу новой хронологии, да и старой хронологии тоже.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать на неизвестную планету. Здесь все по-другому.